Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина в 2019 году, предвыборный год, год президентских и парламентских выборов. Как этот непростой период в политической жизни страны обозначится на ее будущем? И, конечно, на будущем того, что сейчас называют российско-украинским диалогом, а вернее, наверное, российско-украинским конфронтацией. Обо всем этом поговорим в нашей киевской студии с политологами Евгением Магдой и Сергеем Тарном. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вначале сюжет о сути событий.
Почти две недели продолжается объявленная Центральной избирательной комиссией Украины предвыборная кампания, хотя фактически она длится уже около полугода. Выборы президента страны намечены на 31 марта. До 8 февраля будет известен полный список кандидатов на пост главы государства. Баллотироваться в президенты может любой гражданин Украины, достигший 35 лет, проживающий в стране в течение 10 последних лет и владеющий государственным языком. Для регистрации кандидату необходимо внести денежный залог в размере 2 500 000 гривен, примерно 90 000 долларов. В случае проигрыша на выборах залог достанется государству. Специфика выборов заключается в том, что впервые в истории независимой Украины среди потенциальных кандидатов нет явного лидера. Опросы общественного мнения фиксируют большие шансы на выход во второй тур главы партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Неизвестно, станет ли ее конкурентом во втором туре действующий президент Петр Порошенко. В последнее время Порошенко удалось несколько поднять свой рейтинг после введения военного положения в 10 украинских регионах и учреждения независимой от Москвы Православной Церкви Украины. Опросы социологов показывают, что между ключевыми претендентами на президентское кресло сохраняется минимальная дистанция, поэтому результаты предвыборной кампании могут оказаться неожиданными. В числе лидеров гонки за президентский пост также называют шоумена Владимира Зеленского и главу партии «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко. Из-за раскола в пророссийском лагере призрачными становятся шансы на выход во второй тур выборов лидера оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко. Его украинские политики и политологи называют главным ставленником Кремля. В 2019 году Украину ожидают не только президентские, но и парламентские выборы. Депутатов Верховной Рады украинцы изберут 27 октября. В Киеве не сомневаются, что попытки России повлиять на исход выборов будут беспрецедентными. В Службе безопасности Украины считают, что Москва будет разжигать межконфессиональную рознь, чтобы оказывать давление на власть руками украинцев, организовывая масштабные акции протеста. Цель Кремля, убеждены эксперты, добиться реванша. Впрочем, по мнению перебравшегося несколько лет назад в Киев российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, в Москве не рассчитывают на избрание пророссийского президента или пророссийское большинство в Верховной Раде. Основной интерес России, считает бывший депутат Госдумы, заключается в том, чтобы Украиной руководили коррумпированные, недееспособные политики, которые боролись бы друг с другом и которые не смогли бы привести Украину к процветанию.
Год многим кажется просто апокалиптическим. Может быть, катастрофа. До выборов, после выборов, во время. Действительно это так?
Выборы для каждого государства – это период обострения самых разных его особенности. В украинских реалиях, конечно, будет ощущаться усталость от войны, поэтому будет звучать в разных тональностях тема мира. Безусловно, будет российский фактор, потому что у него есть на это свои объяснения. Для России воздействовать на украинские выборы это намного дешевле, чем организовывать военное наступление на Донбассе, куда более безопасно, чем организовывать это наступление в плане того, что как это может привести к западным санкциям. У Путина есть достаточно опыта использования электоральных процедур в своих интересах, и он постарается в Украине сыграть в эту игру по той простой причине, что у него достаточно много потенциальных контрагентов, которые отнюдь не будут подписывать клятву кровью, но при этом будут достаточно, если хотите, лояльные и послушные в обмен на некоторые ресурсы информационные, финансовые, организационные. Поэтому для России это во многом ключевой год, поскольку я считаю, что Владимир Путин рассматривает возвращение Украины в лоно российского влияния как ключевую задачу своего четвертого президентского срока.
Вы тоже считаете, что это для России ключевой год? Все-таки для кого? Для России или для Украины? Давайте разберемся, Сергей.
Ну, это важный год для Украины. Но то, что Россия будет вмешиваться в украинские выборы, не должно быть никаких сомнений, потому что если Россия вмешивается в американские выборы, если она присутствует во всех европейских выборах, или, по крайней мере, старается присутствовать, было бы странно, чтобы она не попыталась присутствовать в Украине, с той страной, которая идет война. Я думаю, что в Украине Путин попытается сыграть двумя колоннами. Одна колонна будет исключительно пророссийская, они будут так и говорить, что Россия – это наш друг. Но их мало, у них до 20% электората. А другая колонна будет вроде бы как бы проукраинская, проевропейская, но они будут говорить очень схожую риторику, которую говорит Путин. А именно, они будут говорить о мире любой ценой. Я думаю, на них будет делать ставку Путин. Конечно же, для Путина очень важно удержать Украину, но я не думаю, что это сейчас реально. Максимум, что сейчас можно добиться, ну, это причем при очень счастливых обстоятельствах для Путина, это то, что в Украине заговорят о неком таком нейтралитете. И, возможно, пойдут на некоторые уступки в том, что будут меньше говорить, что Россия агрессор. Хотя, мне кажется, это слишком оптимистичный сценарий, потому что общий настрой украинского общества сейчас очень антироссийский, намного более антироссийский, нежели когда это был в истории, что вполне понятно, потому что идет война.
Когда мы говорим о тех людях, которые будут стараться не раздражать Кремль, эти люди могут победить на выборах. Может быть, не на выборах президента, такой кандидат может победить, но на парламентских выборах. Да? Означает ли это, что не разочаруется Москва в такой политической силе уже через несколько месяцев после того, как она придет к власти? Так же уже было в российско-украинских отношениях.
Отнюдь не означает, потому что, ну, например, был задушевный роман на межпартийном уровне с партией регионов, был политический роман с Виктором Януковичем, ну, вернее, ему позволяли клевать с ладони в обмен на некоторые преференции. Я думаю, что, например, процесс демонизации Виктора Медведчука в украинских медиа, он абсолютно осознан для того, чтобы он выглядел именно как диспетчер российского влияния. То есть на него вешают такую своеобразную табличку, что вот он от Путина, и поэтому Медведчук должен продвигать российские интересы в Украине. Таким образом, вот интересный геополитический непотизм, кум Владимира Путина в лучших украинских традициях продвигает российское влияние в украинской политике. Но это не означает, что у него есть много шансов на успех, потому что при всей демонизированности известной господина Медведчука, он не снискал себе каких-то электоральных успехов, да и успехов, собственно говоря, организационно-политических тоже можно поспорить.
Вот, кстати, это интересная история. Господин Путин говорит, что господин Медведчук приезжает к нему по просьбе господина Порошенко. Господин Порошенко говорит, что господин Медведчук, по сути, представляет на переговорах России и Украины интересы господина Путина. Сам господин Медведчук, с одной стороны, говорит, что он по просьбе украинского президента ездит в Москву, с другой стороны, не скрывает своих симпатий к российскому политическому руководству. Это как-то очень все запутано стало.
Мне кажется, что украинская власть может общаться плотно с Медведчуком только в вопросе освобождения наших военнопленных из российского плена. Но, к сожалению, Путин, кроме как через Медведчука, не хочет ни с кем вести переговоры и никаким образом повлиять на Путина, кроме как через Медведчука, фактически невозможно. То есть вот эта гуманитарная сфера, это там, где с Медведчуком возможно сотрудничество. Но что касается политической сферы, я не думаю, что здесь что-то возможно сделать. И я не думаю, что украинская власть сильно общается с Медведчуком. Хотя я уверен, что Медведчук этого бы очень хотел. И все-таки мне кажется, что стратегическая ставка России будет именно стратегическая. Это не сколько союз с определенными политиками, а сколько ставка на конституционную реформу, которая бы была в том, чтобы в Украине была парламентская республика. Это давняя мечта России в том, чтобы в Украине была создана парламентская республика, причем максимально расшатанная. Потому что парламентская республика – это всегда две вещи. Это невозможность проведения каких-либо реформ, потому что это всегда популизм, досрочные выборы. Ну и это демонстрация того, что в Украине в принципе невозможно будет провести реформы. А вторая – парламентская республика, она очень такая уязвимая с точки зрения внешнего давления. Потому что вот мы когда смотрели все в Верховном Совете, как каким образом военное положение вводилось в Украине, то вот эти вот дебаты, которые были в парламенте во время парламентской республики, это научная демонстрация того, что во время войны парламентская республика категорически запрещена. И вот если Путина сыграет эта ставка, если вдруг украинские политики на это поведутся, то независимо от того, какие политические силы будут при власти в Украине, у Путина появится возможность разделять и властвовать, что, собственно говоря, дает возможность как раз именно парламентской республике.
Вы тоже боитесь парламентаризма так сильно, как господин Таран?
Я боюсь не так парламентаризма, как его украинских проявлений. Я тут согласен в оценках произошедшего в Украинской Верховной Раде 26 ноября, но до возможности пробовать парламентскую республику надо еще дожить. Я думаю, что у России есть несколько моментов, которые она попытается использовать. Во-первых, это распыление количества кандидатов, то есть она будет предлагать на роль спойлеров фаворитам людей, прошу прощения за выражение, отмороженных, которым будут давать деньги, но которые будут подрывать саму идею избирательной кампании, и это будет негативно влиять на президентские выборы и на парламентские выборы тоже. Второй момент, собственно говоря, в день голосования. Я думаю, что Россия приложит усилия для того, чтобы хотя бы в одном внушительном населенном пункте эти выборы не состоялись. Это не повлияет по закону на результаты выборов, но это позволит России говорить, посмотрите, они не могут даже провести выборы. Да. То есть идея о том, что Украина это failed state, она в России не нова, и меняются только методы ее реализации, но отнюдь не ключевая цель.
Это программа «Дороги к свободе». Сегодня мы разговариваем о том, каким будет предвыборный год для Украины, 2019 год. Наши гости – политологи Евгений Магда и Сергей Таран, ведет программу Виталий Портников. В российском арсенале очень много таких возможностей, о которых вы говорите, Евгений говорит. Когда мы начинаем эту дискуссию, кажется, что вообще Украина – это не субъект, а объект политического процесса. Знаете, вот
нет,
просто…
Это
по нашей беседе у меня возникло
объект,
ощущение.
Это объект, который очень тяжело, но становится субъектом. Потому что сейчас, если… Мы посмотрим, любой международный форум, любая геополитическая дискуссия, все равно там обязательно упоминается слово «Украина». И очень часто именно это слово упоминается в том контексте, в котором бы Украина хотела бы, чтобы оно упоминалось. А это и есть субъектность, потому что мы свои интересы ставим, и эти интересы, другое дело, становятся также интересами других стран. Это и есть субъектность. Мы доказываем миру о том, что у нас есть своя позиция. Хотя до 2014 года мы были в тени российской геополитики, и, по сути, у нас не было ни одного такого мощного внешнеполитического решения, которое бы серьезно противоречило интересам России. А с 2014 года таких решений появилось очень много. Другое дело, чтобы иметь субъектность в международной политике, для этого нужно иметь более серьезные инструменты, чем сейчас в Украине. Потому что для этого нужно иметь армию, сильную экономику. Это мы только сейчас нарабатываем эти инструменты.
Мне кажется, что есть еще один такой важный сюжет в этой предвыборной кампании, Евгений, который рядового избирателя обычно, он должен сильно озадачить. Может быть, вас как политического эксперта нет. Но представьте себе на месте человека, который слышит от любого предвыборного штаба, от любого кандидата, что его оппонент это московский агент. И вся предвыборная кампания, ты только назвал главные фигуры. Я думаю, что как только будут другие какие-то люди получать реальные шансы, по крайней мере по рейтингам уже накануне выборов, победить, сразу они будут говорить то же самое. То есть главное обвинение – агент Москвы.
Проблема украинского общества в том, что оно достаточно консервативно. Есть этот фактор, о котором вы говорите, но он нейтрализуется другим, который, по-моему, в России еще не до конца понимают. В Украине порядка 300 тысяч людей с оружием в руках защищали свою родину, воевали. И это серьезный фактор. Это не означает, что они все, условно говоря, за Порошенко, или за Тимошенко, или за любого другого кандидата. Но они четко знают, откуда исходит угроза их родине. И это, кстати, абсолютно новый фактор для украинских выборов. У нас не было фактора ветеранов боевых действий, фактор, через который уже прошли, например, Кавказские республики, Центральноазиатские республики, та же Россия, потому что в ней были ветераны Чеченской войны, там господин Лебедь, например, в образе такого миротворца, который всех к чему-то принуждал. Это новый фактор, и фактор достаточно серьезного испытания для Украины, потому что мы до 2014 года ведь строили мирную страну, которая ни с кем не конфликтовала. А сегодня ситуация качественно другая. И, по-моему, уже действительно украинское общество даже в глазах российских политтехнологов, в глазах российских телеманипуляторов выглядит совсем иначе. То есть там будет идти даже гипертрофированная военная истерия, которая была и в конце 2018 года о том, что вот-вот-вот будет наступление украинской армии на Донбассе, но это все по-моему, хорошая мина при плохой игре.
Но ведь в России, в украинском обществе тоже есть мнение, что вот-вот начнется война, что вот-вот будет российское наступление в Донбассе.
Как это не парадоксально, это ожидание как раз и мобилизирует украинское общество. И именно благодаря этой мобилизации войны и нет. Потому что в 2014 году одна из причин, почему эта война началась со стороны России, это потому что в России были абсолютно уверены, что в Украине никто не будет воевать, и никто не будет это ожидать, что такая война будет. Поэтому если в украинском обществе сейчас есть ожидание войны, вот как в последние месяцы прошлого года было ожидание военного положения, военных действий, то это означает, что мы готовы. Многие страны постоянно в этом состоянии. Ну, например, в Израиле там постоянно военное положение, и не мешает им ни проводить свои демократические изменения, ни быть одной из передовых стран мира. Просто в Украине никогда не было понимания, что война может случиться. Мы были в пацифизме, очень таком розовом и плохом пацифизме, начиная с 90-х годов. А сейчас мы понимаем, что война может быть. И это хорошо. Это означает, что мы готовы.
Если говорить о том, что есть такая готовность, то это не означает, что военной опасности не существует вообще-то.
Тут я с Сергеем полностью согласен в том, что украинцы сделали такой неприятный сюрприз господину Путину, когда встали на защиту своей родины. То есть это, кстати, означает, что мы как нация выросли за 100 лет по сравнению с периодом после Первой мировой войны, когда миллионы людей предпочли отсидеться за печкой, на печке, но не принимать участие в войне за независимость на той или иной стороне армии, которая принимали участие в войне на украинской территории, то теперь действительно как минимум сотни тысяч людей непосредственно воевали, а миллионы людей их поддерживали. Это свидетельство становления украинской политической нации. И России было бы полезно понимать, что чем сильнее она давит, тем больше будет разнообразных, я бы сказал, уклонов вправо в националистический сегмент в этом процессе. И это для России вряд ли будет позитивом. Меня больше поражает другое. На территории России находится достаточно много украинских политических иммигрантов или людей, которые сбежали от Майдана, сбежали от революции достоинства. Но их присутствие незаметно в российских политических действиях. Они там даже не пытаются как-то формировать повестку дня в отношении Украины. То есть они не подают сигнал гражданам Украины, мы обязательно вернемся, и вот тогда я этого сигнала, например, не ощущаю.
Разве не подают? Мне кажется, что они все время говорят. Например, министр бывший Николай Азаров все время обещает, что вот.
То есть они могут там что-то говорить, но это никто даже здесь не замечает в Украине. Но мне очень важно, кажется, то, что на самом деле в Украине повестка российская сделана таким образом, что сейчас нет у России никаких адвокатов, ни тех, которые здесь в Украине проживают, ни тех, которые выехали в Россию. Никто не защищает Россию. И даже вот когда вводилось в Украине военное положение, то критика этого была не в том, что это плохо, потому что Россия наш друг, а в том, что почему не сделали это раньше? Вот власть критиковали за это. То есть никто даже не старается защищать Россию. Даже эти так называемые пророссийские силы, они боятся защищать Россию, потому что это очень непопулярно. Они говорят, что ну давайте говорить о мире. А давайте говорить о том, что это в наших украинских якобы интересах сделать мир любой ценой. Но на адвокатов нет. Адвокатов нет ни в Украине, ни в России. Ни среди тех граждан, которые здесь в Украине принимают участие в политике, ни среди тех, которые выехали в Россию.
А скажите, Сергей, вот если говорить о той ситуации, которая возникает с распределением ролей на украинской политической сцене и восприятием этого распределения в России. Ведь Владимир Путин убежден, что здесь русофобы правят. Что просто нужно, чтобы не русофобские силы пришли к власти, а какие-то силы, которые будут вообще учитывать настоящие интересы украинского народа. Возникает вопрос, где эти силы, по мнению Москвы? Кто должен прийти к власти?
Путин прав в том, что здесь действительно русофобы, но не этнические русофобы, а русофобы в контексте российской государственности. Поэтому здесь очень много проживает российских этнических происхождений граждан, к которым прекрасные отношения, они являются частью украинской политики, никто не ставит вопрос, каким они с этнического происхождения. Но когда говорят о интересах России как государства, здесь в Украине очень серьезная русофобия, потому что, извините, это государство, которое против нас ведет войну. А Путин постоянно в риторике это путает, и он как-то не понимает, почему так происходит. Он ошибся этом в 2014 году, потому что он сюда шел защищать русских, а эти русские в тех областях, где разговаривает даже на русском языке в Одесской области, в Днепровской области. В тех областях они встретили российскую армию с автоматами. И в том числе сейчас в рядах украинской армии воюют очень много русских. Русских по происхождению, этнических русских. Потому что им тоже не хочется здесь русского мира. И они тоже русофобы в контексте российской государственности.
А вот если говорить о том, как будут развиваться отношения между этими разными группами населения. Понятно, что есть люди более умеренно настроенные, менее умеренно настроенные. Да? Это по регионам тоже видно. Это будет как-то при выборной кампании играть сейчас роль? Будет это вечное разделение на восток и запад? Или уже не так?
Будет Украины трех сортов.
Не будет.
Уже нет электорального заповедника Януковича, потому что Крым оккупирован Россией, он не будет на электоральной карте. А Донбасс серьезно изменился. И те несколько миллионов, которые проживали, кто-то переехал с Донбасса, кто-то остался на оккупированной территории, кто-то живет в серой зоне. Будет достаточно действительно сложно прогнозируемая избирательная кампания, потому что война очень сильно изменила украинское общество. И для того, чтобы его постоянно замерять, это надо с этим постоянно сталкиваться. Я думаю, что одна из линий разграничения будет идти даже не по вопросам патриотизма, потому что тут опять-таки соглашусь, никто не рискнет прямо поднимать российский триколор в прямом эфире, разве только это будет какой-то абсолютно отчаянный маргинал. А вот разделение между жителями больших городов и жителями глубинки, оно будет существовать.
Социальное разделение или политическое?
Электоральное. То есть симпатии будут все-таки разделяться. Мне кажется, что это будет достаточно заметно, поскольку тут и степень проникновения социальных сетей, степень, если хотите, общения с украинскими военными, которые, как правило, все-таки как минимум транзитом проходят в первую очередь через большие города, и формирование повестки дня именно будет происходить в столице и в мегаполисах.
Региональное разделение, конечно же, будет, но оно не будет, как это вот кажется, что вот есть в Запад и Восток, и есть четкая граница, чуть ли не стена. Могут быть разные, самые разные переходы. Я не сомневаюсь, например, что в городах, таким как, например, в Днепре и Львове, могут голосовать по-разному.
За разные даже политические силы.
Но это не означает, что это самый главный фактор. Почему? Потому что, например, в Киеве до сих пор на улицах очень многие люди говорят на русском языке. Большинство говорит на русском языке. Но, тем не менее, Киев всегда голосует за так называемые националистические партии, проевропейские. А, например, есть села в Луганской области, Харьковской области, которые говорят на украинском языке.
И даже города, я бы сказал.
Так, и они, говоря на украинском языке, могут голосовать за те партии, которые там когда-то испытывали симпатию к России. Поэтому здесь нет такого жесткого распределения. И еще у нас нет такого признака, который бы четко говорил, что это человек вот он с Запада или Востока. Это не есть там Бельгия, это не есть даже распределение, таком, например, как там между Ирландией и Великобританией, потому что там языка нет как маркера, но там есть церковь. А в Украине такого нет. У нас нет четкого маркера. Поэтому у нас все смешано, и это, в принципе, очень серьезный такой баланс для того, чтобы ни для каких политиков не было соблазна мобилизировать партию исключительно по региональному признаку. И всякая уважающая себя партия в Украине сейчас старается иметь электорат, который приблизительно равномерно представлен в разных областях. Насколько это получается, это второй вопрос. Но это дело принципа для партии. И на этих выборах только одна партия решилась на вот такой вот исключительно региональный лозунг. Это оппозиционный блок, который начал говорить о том, что он готов защищать интересы так называемого Юго-Востока. Но у них не очень это получилось, в результате эта риторика ушла. Поэтому региональное разделение уходит, хотя остались очень много региональных признаков, которые обуславливают разницу о том, как люди голосуют. Но снова-таки это не этнические признаки, это признаки, которые там связаны с местной спецификой экономики, возможно, с какой-то историей, возможно, с какими-то харизматичными лидерами, которые имеет привязки к этому региону. Но это не тот Запад и Восток, которым когда-то представлялся как самый главный фактор для голосования с точки зрения кремлевских политтехнологов.
Церковной границы не будет в результате появления новой поместной церкви?
Думаю, нет. Потому что все-таки есть и Почаевская лавра в Тернопольской области. Соответственно, нет. Думаю, нет. Я просто еще хочу напомнить интересный факт, который зачастую выпадает из предвыборного дискурса. В Украине живет самое большое количество, как хотите, либо россиян, либо русскоязычных в мире за пределами России. И для России это будет постоянный раздражитель. В контексте инициатив конца 2018 года о защите соотечественника, вот я думаю, что Россия будет пытаться создать такую пятую колонну, как в 30-х годах Гитлер создавал из Volksdeutsche в разных странах Европы.
Разве это возможно в украинских условиях?
Дело не в том, возможно это или нет. По моим наблюдениям, Россия упорно отказывается воспринимать существующие реалии, но она живет в плену своих убеждений, своих интересов и не собирается менять свою точку зрения даже под давлением обстоятельств.
Ну вот мы проверим, насколько это так, конечно, вот в эти предвыборные месяцы. Увидим, может быть, придумает что-то новое, а может быть, вспомнит хорошо забытое старое. Поблагодарю наших гостей, политологов Евгению Магду и Сергея Тарана за участие в этой программе. Спасибо, господа, спасибо, что были с нами. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа. We'll be right back.